Здравствуйте, друзья. В Москве 15.00. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом Андрей Меликов. И сегодня традиционное седаун-шоу трансформируется временно в персонально ваш. Сергей Александрович Бутман взял небольшой отпуск на недельку, но зато с вами, как всегда, на месте постоянный гость программы политолог Станислав Белковский. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Я все-таки думаю, что это не меняет формата сит-даун-шоу, несмотря на то, что Сергей Александрович отсутствует. И, может быть, я думал долго над этой проблемой в преддверии нашего сит-даун-шоу. Следует ли мне сказать, чем продиктовано отсутствие Сергея Александровича Бунтмана? И все-таки решил, что как с точки зрения нашей ответственности перед аудиторией, я не только имею право, но и обязан это сделать. Дело в том, что у нас с Сергеем Александровичем вышла небольшая размолвка по очень важному вопросу. Я бы не стал называть это конфликтом, это слишком жесткий термин. По вопросу о кандидатуре главного тренера сборной Англии по футболу. Дело в том, что не секрет, что в эти дни Сергей Александрович Бунтман встречается с принцем Уильямом, принцем Уэльским, который имеет существенное влияние на этот вопрос. И у него есть свои соображения по поводу того, кто должен быть главным тренером, кто должен сменить Гаррета Саутгейта, занимавшего этот пост 8 лет. А я не очень удачно перед этим как раз развернул кампанию в поддержку вполне определенной кандидатуры неизвестного тренера немецкого происхождения Томаса Тухеля. Но я думаю, что к следующему четвергу весь этот инцидент будет исперчен, как говорил Владимир Владимирович Кутовский, и мы с удовольствием обсудим с Сергеем Александровичем Бунтманом, к какому же выбору склоняется британская элита вообще и британская футбольная ассоциация в частности. Большое вам спасибо за то, что были внимательны к этому разъяснению.
Да, зрители надеются, что вы придете к компромиссу с Сергеем Александровичем. Переживают, хватит ли у меня чувства юмора, чтобы быть с вами на одной волне. Друзья, если что, помогайте вопросами в чате. Ваше участие очень приветствуется. По поводу британской элиты поняли. Что касается американской элиты, сегодня президент, значит, Джо Байден впервые выступил с обращением к нации после выхода из президентской гонки, сказал, что не уйдет в отставку до конца своего срока, поддержал Камалу Харрис, сказал, что будет поддерживать Украину. Я ценю этот пост, но больше я люблю свою страну, демократию и так далее. И вы в своем телеграм-канале, точнее, искусственный интеллект, гадаете, кто же может быть кандидатом в премьер, в вице-президенты, если все-таки кандидат в президенты будет Камала Харрис. И вот, Станислав Александрович, можете поподробнее для наших зрителей, потому что они внимательно следят за американскими выборами, рассказать, что это за кандидаты. Потому что действительно, может быть, от этого будет зависеть успех демократов на этих выборах или провал.
Да, Евгений Олег, но я бы не сказал, что я гадаю, все-таки это другая специализация. Я спекулирую. Вот. И в процессе спекуляции я понял, что все-таки решающий вопрос, как это нередко бывает в мировой истории, еврейский. Потому что, ну, помимо того, что, разумеется, скорее всего, скажем так, не разумеется, но скорее всего, партнером в тандеме Камалы Харрис должен быть белый мужчина, который дополнял бы ее до целого, поскольку сама она не белая дама, то... Кроме того, слабым местом Камалы Харрис, на мой взгляд, являются ее ярко выраженные пропалестинские и антиизраильские чувства, которые проявились и вчера, когда она не пришла в Конгресс Соединенных Штатов на выступление израильского премьер-министра Биби Нетаньяху. То есть тут уже, так сказать, как ни крути, это является явным доказательством ее пропалестинской и, может быть, даже прохамасовской позиции. Поэтому евреи-партнер должны это сгладить, и, собственно, евреи-партнеры это прекрасно понимают, они уже рвутся в бой. И на сегодняшний день целых три заметных еврея претендуют на то, чтобы стать кандидатом вице-президента в тандеме с Камалой Харрис. Во-первых, это губернатор Пенсильвании Джошуа Шапира, неоднократно упоминавшийся в минувшие дни. Здесь важна сама Пенсильвания по себе, поскольку это важнейший колеблющийся штат, так называемый «swing state». Там 20 выборщиков, самый из 6 ныне колеблющихся штатов, самый важный. Дальше это Джей Роберт Притцкер, губернатор Иллинойса, того самого штата, где пройдет судьбоносный съезд демократической партии в Чикаго с 19 по 22 августа. Кроме того, это политическая родина и вотчина Барака Обамы. Притцкер прямо в открытую говорит, что он очень хочет стать кандидатом в вице-президента и в крайнем случае останется губернатором Иллинойса. И он, может быть, многим хорош, но все-таки он слишком явно представляет вашингтонский истеблишмент, большое государство. Он принадлежит к одной из богатейших семей Америки, Притцкеров, владеющих разными активами, включая сеть отелей «Хаят». И его сестра была министром торговли в администрации Барака Обамы, а сейчас она специальный представитель, назначенный Байденом, по восстановлению Украины. Восстановления пока никакого нет, но сама Пенни Притцкер существует и успешно действует в этом качестве. И вот кандидат, который лично мне нравится все больше, это Джаред Шацполис, губернатор еще с 2019 года штата Колорадо. При том, что штат Колорадо некогда был республиканским, но во многом благодаря Джареду Шацполису стал склоняться в демократическом направлении. И это человек, у которого первое все, как Камала Харрис, первая афроамериканская, более того, афроиндийская женщина, баллотирующаяся в президенты, то Джаред Полис дополняет эту картину всеобщего первенства абсолютно. Потому что он одновременно открытый гей и еврей, то есть он первый еврей в качестве кандидата в вице-президента и первый открытый гей. В этом качестве он был первым открытым геем, конгрессменом еще в весьма молодом возрасте, став членом Нижней палаты американского парламента, первым открытым геем губернатором Калифорнии, это оговорка по Фрейду, губернатором Колорадо и так далее, и так далее. Вот. И надо сказать, что он такой не вполне традиционный демократ в том смысле, что он классический либертарианец, и он даже примыкал в Конгрессе к так называемому кокусу свободы, в который входили в основном, который объединял конгрессменов либертарианских взглядов, и в который входили в основном представители республиканской партии и ее ультраконсервативного крыла, вот тяготевшие ко всякому там чаепитию новому и так далее. Да, вот, и там неожиданно был демократ Джаред Полис, тем самым показывавший свою особость и то, что он готов быть первым на любом фронте, в любом направлении. Мне понравился Джаред Полис еще в 2020 году, когда он не разделял эту безумную карантинную политику федеральных властей. Карантин в штате Колорадо был достаточно мягким, что, как потом подтвердилось, было важнейшим фактором победы над эпидемией COVID-19, а не поражение в борьбе с ней. Поэтому этот человек вызывает все больше моих симпатий. Он тоже хочет, об этом заявил буквально вчера в открытую, как все он делает в открытую, в эфире CNN. Но вполне возможно, все эти еврейские измышления не оправдаются, и кандидатом в вице-президента станет, например, астронавт Марк Келли, который сейчас сенатор от Аризоны. Потому что Аризона тоже важный колеблющийся штат, там, по-моему, 16 выборщиков, второй swing state по значению после Пенсильвании. Ну и астронавт — это всегда круто, так или иначе. В общем, посмотрим. Но мне, как этническому еврею, конечно, хотелось бы, чтобы это был еврей. И лучше вот сегодня я почти уверен, что Джаред Полис справился бы с задачей оптимально. Хотя, возможно, для демократической партии он слишком радикален, на какой-нибудь более умеренный. Джошуа Шапиро подходит более органично в общей комбе компании демократической партии.
Станислав Александрович, а в целом снятие Байдена с президентской гонки и выдвижение Камалы Харрис, если все-таки ее выдвинут, поскольку вы рассказывали, что есть бюрократическая логика и политическая, и вот по бюрократической можно выдвинуть Камалу, а по политической Мишель Обаму. Но, тем не менее, это все-таки снижает шанс демократов на победу или повышает, на ваш взгляд, чтобы зафиксировать?
Пока принято считать, что повышает. Ну, тут я говорил о том, что политическая логика работы не будет только бюрократической, поэтому у Мишель Обамы шансов нет. У нее нет шансов, потому что она никогда не стремилась к этому посту, и, видимо, это противоречило бы семейной этике Обамы. То есть они не хотели, чтобы после мужа президентом была жена. И это можно объяснить, особенно если почитать книги Барака Обамы и книгу Мишель Обамы «Becoming». Там психология их отношений достаточно ясна. Но сейчас пока опросы показывают, в частности опрос Рейтер Ипсос, что Камала Харрис чуть ли не обскакала уже Дональда Трампа в общенациональном зачете. Хотя по другому опросу она все же несколько уступает. Хотя, разумеется, это не так важно с учетом электоральной системы США. Важно именно, кто будет лидировать в колеблющихся штатах, пока во всех штатах лидирует Дональд Трамп. Но, конечно, Камала Харрис открывает новые возможности перед кампанией демократов, и потому что все впервые, Америка вообще страна лидеров и чемпионов, где все должно быть в первый раз. И мы каждый день получаем сообщения о том, что кто-то колебавшийся поддерживает демократов или нет. Например, воротилы Уолл-стрит, вот уже, так сказать, не думавшие, не поддержателем Трампа, все-таки теперь возвращаются в лоно демократической партии и будут поддерживать Барака Обаму. Господи, это оговорка по Фрейду, простите, уже вторая за сегодняшнее сит-даун-шоу, поддерживать Камалу Харрис, потому что, дескать, вот их не устраивала антимонопольная политика Джозефа Байдена, а вот при Камале Харрис лучше станет. А у Дональда Трампа есть кандидат в вице-президенты Джей Ди Венс, который по антимонопольным опросам придерживается только самого жесткого мнения. Ну, надо сказать, что когда глубинный американский народ все это видит и слышит, естественно, в нем нарастает только святая злоба к вашингтонскому истеблишменту. Желание сказать, что если воротилы Уолл-стрита, желающие смягчения антимонопольной политики за Камалу Харрис, то мы против. Но дай им бог здоровья, зато немного денег принесут. Вообще же нам сказали, что какие-то сотни миллионов долларов обрушились на Камалу Харрис в первые же дни после того, как она заменила Джозефа Байдена, потому что у всех собственно открылось второе дыхание. И, конечно, тут важнейший аргумент республиканской стороны о том, что глубокий старик не должен править Америкой, он сейчас начинает, если он был направлен прежде против Байдена, то сейчас он уже может быть направлен против Трампа, поскольку именно Дональд Трамп становится самым старым, самым возрастным, скажем политкорректно, и в полном соответствии с белковской теорией старости, согласно которой старости нет, а есть становление и зрелость, поэтому Дональд Трамп самый зрелый среди кандидатов в президент США за всю историю Соединенных Штатов американской демократии. И это и акцентировал Джозеф Байден в своем прощальном выступлении, говоря, что пришло время дать дорогу молодым. Вот, собственно, молодые — это Камала Харрис. И это, соответственно, демократическая партия теперь припомнит Дональду Трампу, который говорил, что пожилой человек не должен баллотироваться. Вот что, зачем же в 78 лет претендовать на Белый дом, когда есть кандидаты и помоложе. Ну и, наконец, я долгие годы выступаю сторонником теории женского управления, согласно которой ключевые посты в современном мире, связанные именно с управлением, должны принадлежать женщинам. Может быть, Камала Харрис находится в этом тренде. Так или иначе, делать выводы рано, но кампания демократов, конечно, явно оживилась. Она стала интереснее и такой обреченности, как после дебатов Дональда Трампа и Джозефа Байдена, нет. Хотя все равно главная интрига, главный сюжет этой кампании — это борьба тех, кому не нравится вашингтонский истеблишмент, и они будут голосовать за Трампа независимо ни от чего. В этом смысле Дональд Трамп в 2016 году, когда он говорил, что он может расстреливать людей в центре Нью-Йорка, ему за это ничего не будет, его база поддержки не сократится, был абсолютно прав. Потому что его поддерживают не за то, хороший он или плохой, а потому что он единственное яркое и мощное воплощение идеи борьбы с вашингтонским истеблишментом, с карточным домиком. А все, кто считает Трампа абсолютным злом, его гипертрофированное эго, угроза американской демократии, будут голосовать за кандидата от демократов, особенно сейчас, когда исчез важнейший аргумент, что этот кандидат от демократов уже находится по ту сторону добра и зла и может не дожить до инаугурации. Так что посмотрим.
Да, но вы в эфире с Марком Фейгином говорили о том, что сейчас все равно победа Трампа, она вполне себе реальна. И можно сказать, даже ожидаемо некоторыми сторонами. И, например, поэтому в том числе и сейчас украинская сторона, она думает о переговорах, Кулеба ездил в Китай, ну, какие-то процессы как будто бы хотят наладить до того, как вдруг Трамп победит, чтобы уже была какая-то почва для переговоров.
Ну, реально победа любого из кандидатов на сегодняшний день.
Да.
То есть, с одной стороны, ну, просто все говорили, что не все, конечно, многие говорили, что после покушения на неудачного покушения на Дональда Трампа теперь он уже точно президент. Нет. Это не... Мы видим, что уже даже сам сюжет с выдвижением Камалы Харрис затмил и вытеснил из информационного поля историю с покушением. Потому что сам сюжет не меняется. На одной стороне все, кто против вашингтонского истеблишмента, его этики и эстетики, на другой стороне все, кто считает Трампа абсолютным злом. Здесь никакие мелкие сюжеты этой кампании уже не имеют значения, и считать придется в пределах статистической погрешности, в том числе в тех самых колеблющихся штатах, которые все и решат. Но многие по-прежнему считают, разумеется, что Трамп победит, и исходят из этого, по крайней мере, из высокой вероятности победы Трампа. Не случайно, собственно, и Биби Нетаньяху, премьер-министр Израиля, после выступления в Конгрессе и встречи сегодня с Джозефом Байденом и Камалой Харрис в Белом доме, отправляется, конечно, в Мар-а-Лаго встречаться с Дональдом Трампом. И уже Владимир Зеленский созванивался с Дональдом Трампом. А что касается визита Дмитрия Кулебы в Китай, то дело в том, что тут важнейшим фактором, который подталкивает Украину к переговорам и к обсуждению сюжета перемирия, является ее колоссальная усталость от войны. Это, собственно, главный объективный фактор в этом процессе вообще, который не зависит от того, кто станет следующим президентом США.
Да, и вот как раз тут было заявлено, в новостях писали, министр иностранных дел Китая заявил своему украинскому коллеге, что еще не пришло время для мирных переговоров о прекращении войны с Россией. И Пекин поддерживает решение проблем политическими средствами. А почему Китай так ответил сегодня?
Китай вообще пытается играть определенную новую роль на международной арене, которую он никогда не играл. Причем создать новую политическую реальность Китай не может. Вообще Китай — это не страна производителя образцов, это их импортер. Поэтому эту новую роль на международной арене он играет, как бы вставая в такие горячие следы Соединенных Штатов Америки и эксплуатируя те конфликты, которые возникли в американоцентричном мире. Да, переживающим жесточайший кризис, но все концептуальные вещи оттуда. Вот, как мы знаем, в прошлом году именно в Пекине было достигнуто соглашение о восстановлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Я не уверен, что это принципиально изменило отношения Саудовской Аравии и Ирана. И вовсе не факт, что в случае какого-то большого конфликта Саудовская Аравия поддержит Иран, а не его оппонентов. Это другой вопрос. А сейчас вот в Пекине прошли переговоры в движении ФАТХ и ХАМАС о создании правительства национального единства в Палестине. Хотя все более очевидно, что если палестинскому государству суждено состояться как полнокровному субъекту международного права и игроку, то там не должно быть ни ФАТХа, ни ХАМАСа. Но забежать вперед Китай не может. Трамп как раз может. И Трамп занимает как раз самую жесткую радикальную антикитайскую позицию, в связи с чем, как нам сообщают, Китай очень сильно делает запасы всяких критических товаров народного потребления, от продовольствия до энергоносителей, на случай, если при Трампе случится экономическая блокада Китая. То есть так или иначе мир остается в этом смысле американоцентричным. И в том смысле, что китайские банки не проводят платежи в адрес российских клиентов, и турецкие банки проводят с грехом пополам, а сейчас нам буквально в эти дни сообщают, что уже даже архидружественные страны Центральной Азии, которые столь зависимы от российского рынка труда, тоже их банки, российских клиентов плохо обслуживают, задерживают, и банковский комплайенс зверствует и свирепствует. То есть, иными словами, банковская система дает понять, что к какому бы государству она ни принадлежала формально, она все равно есть часть американцентричного мира и больше боится американских регуляторов, чем собственный авторитарный и тоталитарный режим, как в Китае. Поэтому в этом смысле американцентричный мир никуда не ушел, как бы с ним ни бороться. Но так получилось, что Российская Федерация за 2 с лишним года войны оказалась в большой зависимости от Китайской Народной Республики, фактически вассальной. И, разумеется, верно предположение, что в Пекине теперь можно решать некоторые вопросы, связанные с позицией РФ. Во всяком случае, КНР хочет продать этот товар на мировом рынке, сказав, что, ребят, вы там смягчаете позицию в отношении Китая, а мы будем чего-нибудь добиваться от Москвы и Кремля, чего больше, кроме нас, никто не может. Это относится, кстати, не только к РФ, но и к Беларуси, как тоже маленькому новому вассалу Китая, потому что недавно был создан важный прецедент около месяца назад, когда назревал очередной кризис с мигрантами на границе Беларуси и Польши, их, так сказать, несанкционированного проникновения персонажей иракского и сирийского происхождения, то президент Польши Анджей Дуда связывался не с кем-нибудь, а с председателем КНР Си Цзиньпином в просьбе повлиять на Минск. Китай и пытается использовать это новое качество, чтобы добиться каких-то уступок от США и союзников, в первую очередь Евросоюза, который является крупнейшим потребителем всей китайской продукции. Вот если товарооборот Китая с РФ в прошлом году достиг 240 миллиардов долларов, что стало историческим рекордом, то так или иначе товарооборот Китая с Евросоюзом приближается к 800 миллиардам долларов, что, конечно, значительно больше. В 3 раза. Поэтому тут никак не отделаешься от этого. Вот. И поэтому и Украина, собственно, тоже дает понять, что она понимает значительную роль Китая в формировании или, по крайней мере, регулировании позиции Москвы. Вот поэтому Кулеба и должен был туда поехать. Тем более, что в прежние месяцы и годы официальный Киев допускал такие неудачные некоторые ходы на китайском направлении своей политики. То были национализированы китайские активы в Украине, ранее, так сказать, купленные китайцами, то были всякие высказывания, например, Владимир Зеленский говорил, что он не встретился с премьером Госсовета Китая Ли Цяном, потому что встречается только с первыми лицами, от которых все зависит, имея в виду Си Цзиньпина. ну, так сказать, намекнув при этом, что Китай не является демократической страной, что было нехорошо, то секретарь Совета Безопасности, бывший Алексей Данилов, допускал оскорбительное высказывание о спецпосланнике Китая Ли Хуэй, после чего, правда, отправили в отставку, но осадок остался. Поэтому сейчас в этом смысле Украине надо наверстывать упущенное с утроенной энергией.
Ольга Соловьева пишет: «Станислав, наш человек, я тоже считаю, что побольше женщин-президентов, а то эти любители играть в танчики-солдатики доведут мир до катастрофы».
Да, я женское правление, безусловно. С этой точки зрения ветер истории дует в паруса Камалы Харрис, пока утверждать, что она победит, рано.
Что касается женского правления, Татьяна Бакальчук, да, пытается разделить имущество со своим супругом. В дело вмешались Кадыров, даже вроде бы как президент. Но Дмитрий Песков заявил сегодня, что вмешательства Кремля в ситуацию с Wildberries не было. По его словам, администрация президента не вмешивается в бизнес-процессы и семейные отношения совладельцев компаний. Потому что у нас частная собственность.
Кремль, как мы знаем, официальную позицию Кремля, он никогда не вмешивается в отношения хозяйствующих субъектов, а если ЮКОС обанкротился или Яндекс поменял собственников, то это так получилось. Потому что Россия свободная страна, и здесь царит совершенно никем не контролируемая рыночная экономика. Нет, ну совершенно очевидно, что это ремейк истории с Яндексом. Wildberries стал очень большим игроком. Да, на рынке ритейла, но, так сказать, и это компания, которая работает с многими миллионами клиентов, и совершенно несправедливо, что такая компания не подконтрольна людям, непосредственно близким к Владимиру Путину. В современной РФ экономики так не принято. Все должно быть где-то здесь, все в дом. И, конечно, этим воспользовались близкие к Кремлю люди, в частности, как нам говорят, Сулейман Керимов и финансирующий его банк ВТБ, тоже весьма недалекие от Путина, и убедили Владимировича в том, что они должны Wildberries забрать. Что и происходит на наших глазах. Видимо, для Татьяны Бакальчук это единственный шанс сохраниться в этом бизнесе и решить вопрос по-хорошему, а не так, как ЮКОС в свое время. Хотя дело ЮКОСа, оно, кажется, из другой реальности. Это было 20 лет назад, когда Россия была совершенно другой. Но уже тогда были успешно опробованы все методы, которые применялись впоследствии, для того, чтобы у всех ключевых активов российской экономики были единственно правильные собственники. Вот, собственно, единственно правильные собственники у Wildberries и возникнут в результате этой комбинации. Я так понимаю, что братья Мирзояны, вот эта Rusoutdoor компания наружной рекламы, это все фронтмены этих сделок, как принято говорить, то есть подставные лица. А де-факто за этим стоят Сулейман Керимов и ВТБ, и, как еще разные незрелые источники утверждают, координируют этот процесс, дружественно связанный с господином Керимовым, Антон Вайна, руководитель администрации президента, который, бесспорно, одно из самых главных, самых-самых доверенных лиц Владимира Владимировича. А поэтому я не знаю, сможет ли Рамзан Ахматович переломить этот тренд, но ясно, что этого всего и не делалось, если бы не благословение Путина. И то, что скандал принял публичные формы, скорее означает, что Рамзан Ахматович не смог переговорить с Путиным пока на эту тему, а там посмотрим, может быть, ему тоже посчитается какой-то кусочек. И может быть, если Рамзан... Ну как вот, это же все так или иначе воспроизводство схем работы ОПГ 90-х годов, абсолютно, на которых вообще не построен путинский режим. Если вдруг выяснится, что Рамзан Ахматович Кадыров был персональной крышей Владислава Бакальчука, мужа Татьяны Бакальчук, а больше об этом никто не знал, только Кадыров и Бакальчук, то Кадырову тоже что-то причитается. По понятиям, да, мировой порядок должен быть основан не на правилах, как говорит Владимир Владимирович, а на понятиях. Вот и российский порядок уже основан на понятиях. Но то по понятиям Кадырову что-то причитается. И он, поскольку он очень активно включился в эту ситуацию, а правила игры, основанные на понятиях, Рамзан Ахматович знает отлично, и вряд ли их нарушает по отношению к топ-боссу, то... Все ясно. Сейчас объявляется, что за Бакальчуком мужем стоял Кадыров, и значит так, при переформатировании ему причитается доля в объединенной компании. Я думаю, что этим дело и кончится, что к Сулейману Керимову и ВТБ примкнет еще в качестве миноритария Рамзан Ахматович. И на этом все останутся довольны, а Владислав Бакальчук поймет, что его тщательно использовали. Ну что ж, так бывает.
Ну, клиентам Wildberries не переживать или, может быть, переключаться уже на другие какие-то маркетплейсы, приложения скачивать заранее?
Надо идти китайским путем. Раз уж Россия стала вассалом Китая, то китайская мудрость нам нужна втройне. Вот китайцы делают запасы продовольствия, энергоносителей на случай чего. И нам тоже лучше скачать все, что только можно. Все, что плохо лежит, надо сегодня во всех смыслах слова скачать.
Что плохо лежит? Тамбовский районный суд по требованию Генпрокуратуры признал владельца водочных марок «Московская и Столичная» Юрия Шафлера и подконтрольной ему компании экстремистским объединением, и российские активы бизнесмена будут изъяты в пользу государства. Это вопрос прежде всего, чего, ну, что здесь не поделили, за что вот этого человека, уважаемого Юрия Шафлера, признали экстремистским объединением его и его компании. Это какой-то передел собственности или ну, он, может быть, высказывался там
против? Абсолютно честное изъятие собственности у Юрия Шафлера. Ну, с ним конфликт около кремлевских, около властных структур случился, опять же, еще лет 20 назад.
Ага, то есть это
Шефлер и Союз Плодоимпорт, государственная компания, близкая к Министерству сельского хозяйства и продовольствия, и выясняли, кому принадлежат права на эти бренды, московские и столичные. Ясно, что в России все выиграли структуры, близкие к государству, но на Западе выяснилось, что владелец брендов таки Шефлер. Он это отстоял. А в таком бизнесе владеть брендом гораздо важнее, чем владеть производственными мощностями, потому что бренд стоит гораздо дороже в современной экономике, и ясно, что потребление московской и столичной как титульных русских водок, оно именно связано с, ну, зарабатывает на нем тот, у кого бренд. Поэтому они, Шефлер и российская экономика развелись давно, поэтому это просто завершение уже давно начавшегося процесса, поэтому, естественно, что у такого человека не может быть никаких активов в России. Но, кроме того, кажется, уже после начала спецоперации Z Юрий Шефлер в открытую поддержал Украину, и это стало поводом для объявления его и его соратников экстремистским сообществом, где он пошел по пути Александра Глебовича Невзорова.
Абсолютно.
Тогда был создан важный прецедент, что семья из двух человек, сын задействован не был, была объявлена экстремистским сообществом. Это, безусловно, философский очень глубокий тезис, который полностью укладывается в кремлевскую политику духовных, семейных и прочих скреп. Потому что здесь я согласен с тем, что семья, если она построена на любви, является экстремистским сообществом. Как говорил классик, любовь – это заговор двоих против всего мира. Конечно, и признание этого факта в юридическом процессе в РФ, я считаю, делает честь российской правовой системе.
Да, но делает ли честь российской правовой системе новый закон, который приняла Госдума, касающийся, значит, применения к военным дисциплинарного ареста вне суда? Это люди, которые сейчас находятся в зоне так называемой спецоперации. Им теперь нельзя пользоваться телефоном, нельзя сообщить о своем местоположении и общаться со СМИ. Но мы раньше очень часто видели видео, где, например, военные организованно записывали требования, например, к военному руководству, какие-то претензии, что у них там недостаточный комплект и так далее, и так далее. И люди, которые видели, например, суммы, которые им предлагают от Арсани 1,5 миллиона, Собянин там уже 5 миллионов предлагает, они все-таки задумывались, а нужно ли нам вот туда идти ради этих денег или нет. А сейчас, получается, мы не будем никакой знать информации о том, что происходит.
Ну а зачем? Нет, это все не соответствует духу современного российского государства. Никакой свободы информации здесь быть не может в принципе. Если она случайно где-то осталась, то надо ее добить и дожать, что и происходит, в том числе и на фронтах. Потому что здесь еще неудачным для Кремля был опыт с Евгением Викторовичем Пригожиным, который использовал свободу информации на фронте для борьбы сначала с военным руководством, потом и с политическим. И возникновение нового Пригожина – это ночной и дневной кошмар на Кремля и лично Владимира Владимировича Путина. Поэтому, конечно, нужно было все это окончательно ограничить, к этому дело шло. И сейчас звучат всякие робкие и неробкие призывы или блеяния о том, что а как же вот просто нет средств связи на линии фронта, и гражданская эта техника играет роль средств связи, без смартфонов все вымрет. Но это для Кремля не так важно. Сейчас Путин исходит из предположения, что на фронтах все и так неплохо. Это вот раньше было плохо, поэтому можно было закрыть глаза на определенные нестроения и допустить определенные послабления. А сейчас все хорошо, поэтому и без смартфонов на линии фронта российским войскам принадлежит инициатива, украинские войска выдохлись в понимании Кремля, поэтому тут никакого особенного риска нет. Но, конечно, очень жаль скороспелого романа военкоров с Андреем Ирановичем Белоусовым. Что они так восторгались, они так говорили о том, что вот пришел наконец вместо старого плохого новый хороший министр обороны. Впрочем, старый стал плохим только когда его уволили. А до этого он был лучшим и талантливейшим в истории. И вот сейчас вы, военкоры, как-то должны открыть рот и сказать, что все это, никакие ворота не лезет, и как же без смартфонов на линии фронта? Ну, тогда они должны признать, что их восторги по поводу Белоусова очень свежие, там месячные, двухмесячные давности были совершенно неоправданы. И вот тут, да, возникает. А Андрей Аронович Белоусов должен смириться с тем, что больше он не будет кумиром военкоров, а будет выразителем той самой полицейской власти, которая не дает им жизни. Ну что ж, такова логика тоталитарной системы. Она всегда развивается в одном направлении. Не надо думать, что если тебя не лишили свободы слова сегодня, то тебя не лишат ее завтра.
Ну а Кремль не смущает вот эти возмущения среди, например, Z-военкоров? Об этом же говорят люди, недовольны этим. Или срез этого общественного мнения сейчас не важен?
Уже не важен, да, потому что он был важен, когда ситуация на фронтах была нестабильная, когда складывалось впечатление, что РФ проигрывает войну, так скажем, осенью 2022 года. А сейчас складывается впечатление, что она и выигрывает, и что она готова к затяжному кризису, несмотря ни на что. Поэтому, собственно, идет чистая война на истощение Украины, и, так сказать, Путин считает, что в этой войне он так или иначе преуспеет, если не за не ближайшие месяцы, то, по крайней мере, к весне следующего года, когда уже оформится новая администрация США, и можно будет вести переговоры на каком-то новом уровне и витке истории. Поэтому нет, а если кто вообще проявляет, неважно под каким флагом и с каким знаком, избыточную самостоятельность, то он отправляется в тюрьму, где оказались уже Игорь Геркин-Стрелков и Сергей Удальцов, активнейшие сторонники спецоперации Z и войны до победного конца. Поэтому и военкоры это прекрасно знают. Если кто-то из них этого юмора не понял еще до конца, то он составит компанию Геркину-Стрелкову и Удальцову, а так они просто замолчат и скажут, что они что-то перепутали. И запрет смартфонов на фронте – это лучшее, талантливейшее решение с точки зрения современной стратегии тотальной войны, ангелом и апостолом которого выступает начальник генштаба Валерий Герасимов.
Про повара упомянули Пригожина. У нас еще один повар появился.
Париж, так, да,
в повестке, да, российский повар. Я попрошу Андрея показать фотографию. Вот сегодня «Инсайдер» выпустил расследование, где они доказали связь этого российского повара Кирилла Грязнова с российскими спецслужбами. А его задержали во Франции за что? За то, что он собирался устроить провокации на открывающихся уже завтра Олимпийских играх. Вот, Станислав Александрович, что это за вообще из-за истории, и неужели такие у нас сотрудники спецслужб, которые вот напиваются в Стамбуле, потом едут в Болгарию и рассказывают всем под шофе, что, дескать, вот я собираюсь о провокации.
Это вообще свойственно сотрудникам спецслужб, если они продвинутые, всяким супершпионам. Если мы почитаем шпионские романы за всю историю существования, там и про Джеймса Бонда, и не только про него, Джона Ле Карре, портной из Панамы, Грэма Грина, то мы увидим, что это очень распространенный тип спецслужбиста. Потому что самая главная психологическая проблема супершпиона состоит в том, что он не может раскрыть свою идентичность и рассказывать о своих подвигах. А этого он очень хочет делать. И поэтому в какой-то момент наступает психокризис, связанный с тем, что вот желание рассказать, ну, как, собственно, у любого матерого преступника то же самое. Почему преступник, вот, если напьется, может рассказать действительно все, как он там совершил страшное серийное убийство, и благодаря этому многие преступления раскрываются. Того, что преступник должен рассказать о том, как он это сделал. Да? У него все это рвется из груди. У супершпиона то же самое. Я сейчас не считаю супершпиона преступником, но, так сказать, психологический феномен здесь абсолютно тот же. Все это описано в мировой литературе и известно из истории, ничего нового. Здесь просто интересен сам сюжет с поваром опять. Потому что если на эту тему делать шпионские романы, снимать культовый блокбастер с элементами психологического триллера, то можно было предположить, что это Евгений Викторович Пригожин и есть. Что ничего, так сказать,
сделал пластическую операцию.
Под новыми документами, да, всплыл в Париже в качестве повара и организатора теракта. Всякое же бывает в жизни. Но этот господин жил в Париже 2010 года. То есть он давно врастал в обстановку. И понял, что путь к Парижу лежит через желудок, через чрево Парижа. Вот. И, соответственно, есть такой YouTube-канал Белковский. На YouTube-канале Белковский 3 месяца назад была программа «Путин. Спорт. Большой террор». Желающие могут ее посмотреть впервые или вновь, где и говорилось о том, что вполне возможно, что на Парижской Олимпиаде случатся какие-то страшные теракты или будут готовиться, потому что, разумеется, Владимир Путин преисполнен жаждой мщения мировому олимпийскому движению. Он считал Международный олимпийский комитет и все, что с ним связано, своей вотчиной. У них, видимо, давно уже установились с олимпийским движением вполне понятные, там, не вполне бескорыстные отношения. А среда профессионального спорта вообще очень коррумпирована. И разумеется, что российские лидеры чувствовали себя там как коллективная рыба в воде, в мутной, где они привыкли ловить себе подобного, улавлять души. Но не случайно, собственно, Россия получила Олимпиаду в Сочи, в городе, где не было никакой инфраструктуры. И это было сделано в рамках особой сделки еще с Южной Кореей Пхёнчханом, который был фаворитом тогда для получения Олимпиады 2014 года, но согласился, что он получит ее в 2018 году, в 2014 в Сочи. И только возведение всей олимпийской инфраструктуры началось после того, как Сочи получил. Это то же самое было с чемпионатом мира по футболу. Это, правда, не Международный олимпийский комитет, а ФИФА. Но вот ФИФА тоже, как всякая международная спортивная организация, совершенно ей ничто человеческое не чуждо. Это мы знаем по коррупционным скандалам с Йозефом Блаттером, бывшим президентом ФИФА, с президентом УЕФА Мишелем Платини. Да вот что говорить, сейчас Джанни Инфантино, нынешний президент ФИФА, должен был присутствовать на финале чемпионата Европы Англии и Испании. А его там не было. А почему его там не было? Потому что он поперся в Индию. Ему заплатили большие деньги за участие вот в этой огромной свадьбе, где были все. Половина мировых звезд, я забыл имена и должности брачующихся, но там была какая-то свадьба, бюджет которой чуть ли не полмиллиарда долларов, и, соответственно, несколько миллионов долларов заплатили Джанни Инфантино, и он, презрев свои футбольные обязанности и ответственность перед сотнями миллионов болельщиков, следившими за финалом чемпионата Европы, отправился за деньги на свадьбу в Индию. В этом весь дух сегодняшней международной спортивной бюрократии. И, конечно, когда Владимир Владимирович Путин пришел к власти, он понял, что эта бюрократия будет у него в кармане. Так во многом и было до определенного момента. И даже в 2009 году рассматривался вопрос о том, что сам Путин может стать президентом Международного олимпийского комитета, если он решит никогда больше не возвращаться в Кремль. Но потом он решил возвращаться в Кремль, и сюжет с президентством в МОКе был снят с рассмотрения, но там Путин чувствовал бы себя прекрасно. И что после этого происходит? После этого полностью купленный МОК, лежащий в заднем брючном кармане, начинает выпендриваться и отстранять российских спортсменов от Олимпиады, а Россию выкидывать из олимпийского движения. Причем началось это еще до старта спецоперации Z, а вскоре после аннексии Крыма, когда выяснилось, что там всякие допинг-пробы были фальсифицированы на Сочинской Олимпиаде, было отменено много золотых медалей для российских спортсменов, и Россия лишилась статуса победителя Сочинской Олимпиады в командном зачете, в общем, там, так сказать, в общем зачете. Произошло много всего, обиды накопились, и эти обиды, конечно, могут во что-то вылиться, тем более, что Олимпиада проходит не где-нибудь, а в Париже. У Эммануэля Макрона, а Эммануэль Макрон тоже сильно раздражает Владимира Владимировича Путина в последнее время своей совершенно неуместной линией на то, что чуть ли не надо отправить регулярные французские и натовские войска в Украину. Поэтому здесь все совпадает, и хотя сейчас у меня нет никаких оснований утверждать, что есть некая такая целостная программа по срыву Олимпиады 2024 в Париже. Но вот если посмотреть «Путин. Спорт. Большой террор», там об этом речь шла. Равно как и о том, что олимпийское движение само действительно после долгих лет изнеможения находится на пороге большого кризиса, что отражает, кстати, и нынешний конфликт Международного олимпийского комитета уже с США и с американским допинговым агентством USADA. Который уже в среде, значит, в этой олимпийском движении ведется разговор, не отобрать ли у Америки Олимпиаду в Лос-Анджелесе 2028 года и в Солт-Лейк-Сити 2034 года не давать, там еще не распределены фишки. А городов становится, которые хотели бы принять Олимпийские игры, на карте Земли все меньше, потому что расходы огромные, доходы маленькие, престиж падает. Так что здесь все как-то в одном флаконе.
Да, по поводу свадьбы, это свадьба младшего сына богатейшего человека Индии и дочки фармацевтического магната, тоже Индии. Она прошла в Мумбаи, и вот как пишут, что было затрачено где-то 600 миллионов долларов, там Клинтон, дочка Трампа, Бибер, ну и так далее, все были...
Да, ну и туда, я был известный, основные профессиональные и человеческие, прибыл Джанни Инфантино. Что об этом можно... Все перечисленные вами люди, они свободные художники. Они сейчас не занимают никаких государственных должностей, у них или общественных, у них обязанностей нет. Мы имели полное право ехать на свадьбу в Индию. Но Джанни Инфантино не должен был ехать на свадьбу в Индию, он продемонстрировал свое самое крайнее неуважение к болельщикам и футболу, И мне очень жаль, что пока серьезного скандала вокруг этого вокруг мировых СМИ не возникло, но это отражает, собственно, уровень алчности международного спортивного чиновничества и то, насколько оно готово пренебрегать своими прямыми обязанностями и интересами, когда речь идет об их кармане.
Вот Станислав Александрович спрашивает, будете ли вы за Олимпиадой следить?
Я не вижу там ничего интересного, что для себя. Я, собственно, футбольный болельщик, но уровень футбольного турнира Олимпиады традиционно низок. Там играют олимпийские сборные, которые гораздо слабее основных. Поэтому нет, я следить за Олимпиадой буду только в одном смысле. Не случатся ли там те самые теракты, которых я предупреждал еще 3 месяца назад, и о которых сегодня совершенно во всеуслышание говорят спецслужбы французские и не только. Стало быть, это предположение было вполне оправдано.
Ну, будем наблюдать. Как говорится...
Еще, конечно, качество воды в сене меня очень беспокоит. Купаются французские политики, и, может быть, ну, дай бог им, чтобы с ними ничего после этого не случилось, а так может случиться какая-нибудь эпидемия. И, там вот амеба, пожирающая мозг, вы знаете, в Израиле возникла в каком-то водоеме, искупавшаяся в нем, так сказать, после этого с ними что-то случается. А во Франции и так политический кризис, и победившая на выборах коалиция левых сил предложила в премьер-министре госпожу Люси Касте, которая работает директором департамента финансов мэрии Парижа. Это по-своему беспрецедентно, чтобы человек занимающий. Ну, представьте себе, что даже в Российской Федерации, где премьер-министра можно назначить любого абсолютно, да, у охранника Путина точно можно. Да, но все равно выдвижение директора департамента мэрии Москвы на пост премьер-министра вызвало бы известное недоумение. Это происходит сегодня в демократической Франции. Ну, в общем, поэтому пусть они хорошо переживут Олимпиаду и, так сказать, больше не подходят к Сене. Уже они свои рекламные заплывы сделали, и слава богу, пусть больше не рискуют.
Да, и вот про супергероев вы говорили к новостям культуры. Значит, российские власти, они переживают, что до сих пор не могут никак, не знаю, объединить как-то народ, россиян вокруг специальной военной операции, внушить вот эту поддержку Родины, патриотизм. И анонсировали, ну, специально для детей, потому что нужно начинать с самых малых, патриотические мультфильмы про супергероев. По комиксам «Русские супергерои». Вот нарисовали новые комиксы, вот такие вот потрясающие русские супергерои, там Баба-Яга, Ермак, Заря, Пересвет. Вот. Станислав Александрович, как вы думаете, зайдут ли такие...
Это явная провокация спецслужб Украины.
Так.
Всем известно, что Ермак в офисе президента Украины Зеленского и позиционирование Андрея Борисовича Ермака в качестве русского супергероя, но совершенно очевидно. Я не понимаю, куда смотрит вся репрессивная машина, тоталитарная машина современного государства. Пересвет — это, видимо, это вот какой-то огнемет, там вот какой-то комплекс реактивного, системы реактивного залпового огня. Видимо, она имеется в виду. А «Заря», вы упомянули, да, такое? Это явный намек на футбольный клуб «Заря Луганск», который тоже относится к Украине. Поэтому это провокация со всех сторон. Но дело в том, что здесь Владимир Путин должен пройти, пробежать между струйками, так сказать, очень, потому что слишком перевозбудить народ войной он тоже не должен. Для подавляющего большинства населения РФ никакой войны быть не должно. Именно поэтому усталость РФ от войны должна быть качественно меньше, чем в Украине. Сейчас война есть в приграничных регионах, безусловно, она есть в семьях мобилизованных, она есть в пылающих мозгах российских интеллектуалов, часть из которых все еще сомневается, что война – это лучшее, что может случиться с Российской Федерацией на нынешнем этапе ее развития. Но для большинства населения, и особенно для столиц Москвы и Санкт-Петербурга, войны нет. И это Путин рассматривает как свое важнейшее достижение и важнейшее превосходство и преимущество, фактор превосходства и преимущества над Украиной. Потому что в Украине война в каждом доме. И поэтому, собственно, Украина устает от войны гораздо-гораздо быстрее, чем Российская Федерация уже по этой причине. Ну, к тому же, собственно, многонациональный РФ народ очень сильно атомизирован. Здесь каждый играет за себя, и воспламенить его идеи народной войны не так-то просто. В том случае, РФ народ хочет, чтобы, конечно, РФ победила, но без конкретного участия данного представителя РФ народа, в чьей голове совершается этот выбор. Ну, естественно, из этого правила есть исключение. Несколько сот тысяч контрактников для фронта всегда найдется. Но не будем забывать, что всего лишь доли процента от многонационального РФ народа, пусть и ужимающегося в объемах, но не так быстро. И, так что, но то, что обработка детей... Кстати, еще хочу отрекламировать другой проект канала «Белковский», программу «Как умирают дети». Это очень важно для Кремля, потому что надо с измальства готовить нынешних детей к определенной системе ценностей, которые они должны впитать и которые не впитали, к сожалению, для Кремля взрослые. Вот уже переучить тех, кто воспитывался там в 70-е, 80-е, 90-е годы 20 века невозможно. У них все еще есть представление о свободе, о демократии, о колбасе, в конце концов, на которую можно обменять демократию, но так, чтобы совсем отказаться от того и от другого сразу, это уже перебор. А дети должны быть сформированы изначально, как вот ребенок рождается, как чистая доска. Здесь, если в плане государственного строительства и построения политической системы, Владимир Владимирович Путин, безусловно, последователь британского философа Томаса Гоббса, то в смысле отношения к детям он последователь другого британского философа Джона Локка. Потому что человек рождается абсолютно чистой доской, его можно насытить и напитать чем угодно. Я так не считаю. Я считаю, что человек рождается с определенным набором идей и предзаданных форм для постижения мира. Но Путин по Локку действует. И поэтому, конечно, он очень хочет, чтобы дети уже к совершеннолетию были полными путинистами. И тогда, уже в следующем десятилетии, на авансцену выйдет поколение, которое не знает ничего, кроме путинизма. А чтобы его ничто не смущало, еще ему, этому поколению, устроят китайский фаервол облегченного образца и в той или иной степени отрубят интернет.
Это реальная перспектива, да, что в осенью могут YouTube ограничить, заблокировать?
YouTube сегодня, как и коррупция в Российской Федерации, это серьезный социальный демпфер. Потому что на YouTube огромные объемы развлекательного вещания, заменить которое нечем. А развлекательное вещание отвлекает, опять же, многонациональный РФ-народ в лице его лучших представителей от бедствий всевозможных, проблем, сомнений и терзаний. Поэтому идеальное решение здесь предложила партия «Новые люди», ее кандидат в президенты, недавний Владислав Дованков. Он просто предложил именно забанить политический контент на YouTube, составляющий примерно 10%. Я не сомневаюсь, что всякие программно-аппаратные решения, позволяющие это сделать, доступны даже и российским айтишникам. Недавно Российская Федерация радовалась тому, что глобальный компьютерный сбой из-за проблем с матобеспечением одной из дочерних структур Microsoft ее не затронул. Вот прелести изоляции, да, ты изолирован не только от хорошего, но и от плохого. А нынешний он не железный, правда, скорее латунный занавес, разбиваются все эти волны глобальной нестабильности. Ну вот, мне кажется, таким путем Кремль и пойдет. Он запретит политический YouTube. Все ресурсы YouTube, которые будут маркированы как политические, к ним доступ будет заблокирован.
Площадь Европы у Киевского вокзала и торгового центра «Европейский» переименовали в площадь Евразии. И вот уже прокомментировал Песков, сказал, что это решение исключительно прерогатива мэрии Москвы Сергея Собянина. Вот он документ об этом опубликовал. Это зачем?
Ну, все, что связано с Европой, это плохо. Собственно, официальная доктрина Кремля сводится к тому, что, разумеется, без санкций Кремля такое переименование было невозможно в современной России. Сводится к тому, что вообще вся российская история – это смена хороших периодов очень хорошими, а все зло всегда исходило в российской истории от европейского влияния. В том числе и раскол нации, общества в 90-е годы, в лихие 90-е годы 20 века, из которого с большим трудом удалось выползти благодаря Владимиру Владимировичу Путину, но могли и не выползти, окажись Путин чуть менее мощным и исторически ответственным правителем. И уйди он от власти не своевременно и окончательно, например, в 2008 году. Поэтому европейское влияние нам больше совершенно точно не нужно. Россия, это ее главная роль в том, что она контролирует вот этот евразийский Харклинд, значит, она отдельное государство, цивилизация, страна-континент, она Евразия есть, поэтому, хотя я, мне кажется, более правильно было бы переименовать Европейскую площадь в площадь трудового мигранта. Тем больше там находится вот этот центр европейский, принадлежащий бизнес-структурам. Я так понимаю, это те же самые бизнес-структуры, которые обеспечили поражение Армении в Карабахской войне, которая, так сказать, составляет важную основу Карабахского, это третий уже оговорка по Фрейду, азербайджанского лобби в современной российской политике. И они-то и завозят трудовых мигрантов в огромных количествах. Поэтому я согласен. И вообще там нужно сделать центр трудовой миграции, чтобы всякий трудовой мигрант из Центральной Азии особенно мог прийти на эту площадь в конце рабочего дня и получить инструкции, что ему делать на следующий день. Там нужно вместо похищения Европы установить памятник трудовому мигранту и могилу неизвестного трудового мигранта.
Ох.
Многие люди гибнут из-за того, что у них нет соответствующих документов, в особенности на стройках, и учет этого не налажен в современной Российской Федерации.
Но сейчас очень мигрантофобские настроения в Москве. Боюсь, будет большая акция протеста против этого памятника.
Я думаю, что эта акция протеста будет превентивно разогнана, а в крайнем случае можно поставить вокруг площади трудового мигранта тоже латунный занавес и посмотреть, как оно пойдет, чтобы никто просто, кроме трудовых мигрантов и их нанимателей, не входил. Тем более там Киевский вокзал еще до сих пор находится. А вот почему его не переименовали, вот. Это совершенно непонятно.
Потому что Киев – это Россия.
Это такая же провокация, как попытка объявить Ермака русским народным героем.
Угу, да. Что касается объединения, попытки объединения какой-то мобилизации, общества вокруг спецоперации, в Госдуме сегодня предложили печатать на деньгах погибших участников специальной военной операции и так называемые освобожденные украинские города. Яна Ландратова предложила, она обратилась к Эльвире Набиуллине, сказала, что нужно печатать и на купюрах, и монеты чеканить с этими изображениями. Только в этом случае будут решены задачи увековечивания памяти о погибших героях и воспитания российской молодежи. Опять про молодежь. Говорится в обращении на имя Набиуллиной.
Уберите Ленина с денег, как говорил Андрей Андреевич Вознесенский в свое время. Нет, я думаю, что до этого дело не дойдет. Ну, просто, понимаете, Яна Ландратова – это же депутат «Справедливой России», а депутатам всем, кроме единороссов, позволены такие управляемые эскапады, чтобы показать, что, так сказать, все-таки самым разумным началом в так называемом парламенте, хотя он не парламент, является уже «Единая Россия», остальные партии еще хуже. И лучше держать их в том гетто, в которое они и загнаны. Поэтому нет. Ну, а все-таки поменять дизайн денег – это сложная достаточно процедура. Это же надо печататься потом. Это же нельзя каждый день делать. Значит, нужно произвести обмен денег. Нет. Ну, поэтому я не думаю, что чья-то память там будет увековечена на деньгах. Тем более деньги – это сакральное. Это основа основ главной фактической религии современной России. Религии денег. Она же культ мамоны. Поэтому придется поискать какие-нибудь другие формы увековечения. Я бы предложил депутатке Ландратовой рассмотреть вопрос о принудительной татуировке. Ну, чтобы, так сказать, на всяком россиянине нужно татуировать какие-то вот... Ну, кто попадет под раздачу, так сказать, имена погибших героев. И, в первую очередь, депутаты должны начинать с себя. И вот приходит Яна Ландратова, у нее на лбу татуировки, там перечислено несколько павших на спецоперации Z, и тогда это будет произведет должное впечатление, и молодые поколения ужаснутся этой спецоперации настолько, что никаких сомнений относительно ее нужности и полезности для российской истории уже не останется.
Да, она вот еще подчеркивала, что новые банкноты должны быть повсеместными, а не памятными, не ограниченным тиражом. Она предлагает вообще вот полностью, значит, заменить и придумать новый этот дизайн. Ну, посмотрим, как Эльвира Набиуллина отреагирует.
Находится составная часть движения по борьбе за смену руководства Центрального банка, а там много таких. Да, в том числе и. Но надо отметить, что, в принципе, Владимир Владимирович Путин полный единомышленник Эльвиры Сахипзадовны Набиуллиной во всем, что касается вопросов финансовой и экономической политики. Поэтому просто так он ее не уберет. Для этого нужны очень веские основания, которых нет, поскольку Эльвира Сахипзадовна абсолютно лояльна, естественно, существующему строю. И боссу, даже если она не одобряет где-то в самой глубине своей души спецоперацию и все, что с ней связано.
Зритель спрашивает у Станислава Александровича, какое у Путина жизненное задание, когда он, наконец, его завершит? Тимур.
Ну, об этом можно только догадываться, но наши сегодняшние догадки ведут к тому, что Путин должен полностью дискредитировать три российских изма. Тоталитаризм, империализм и милитаризм. И когда он их полностью дискредитирует, тогда он должен уйти, потому что сама коммунистическая эпоха с этой задачей не справилась. Началась ностальгия по тоталитаризму, империализму и милитаризму, едва они ушли от нас в 90-е годы. И, соответственно, 90-е годы были глубоко замешаны на чувстве народного рессентимента, возмездия за это, за все утраченные вот эти три изма, за утраченную великую тоталитарную империю. И вот я думаю, что Путин должен дожить и довести страну и многонациональный РФ народ до такого момента, когда ни малейшего грана ностальгии по тоталитаризму уже не останется, и тогда, может быть, РФ станет свободной страной.
Да, друзья, на этой ноте я хотела к рекламе перейти. Все-таки нам очень важно рассказать про журнал «Дилетант», shop.diletant.media, тем более как раз мы с Станиславом Александровичем про культуру говорили. Там у нас появилось большое обновление книг из серии «Великие художники». И вот я надеюсь, что Андрей покажет. Там Дега, Мане, Дали, Пикассо, Босх, Кандинский, Малевич, Энди Уорхол, Фрида Кало, кого там только нет. Все книги в единственном экземпляре. Друзья, там есть также Делакруа, вот «Свобода, ведущая народ», как раз, не знаю, вот французы недавно отмечали день взятия Бастилии, мне кажется, тоже интересно будет и про этого художника почитать. Порядка 40 потрясающих художников с мировым именем, каждая книга про одного художника в единственном экземпляре, поэтому, друзья, заходите на shop.diletant.media, там можно заказать, попросить кого-то расписаться из сотрудников «Живого гвоздя» и таким образом поддержать работу редакции. Вот, еще можно поддержать по QR-кодом, который вы видите на своих экранах. Станислав Александрович, а ваш какой любимый художник?
Ван Гог, безусловно. И эта любовь моя еще окрепла после неудачного покушения на Дональда Трампа.
Ван Гог, друзья, заходите, поищите, там, может быть, и Ван Гог, кстати, тоже присутствует. Вот это вот я... Да, здрасте, журнал «Куплин», «Предатели», с темой «Предателя», вот у нас тоже вышел недавний номер, точнее, вот самый-самый свежий «Предатели» про Иуду, не про тех предателей, о которых вы могли подумать, что связаны с 90-ми. И зрители все-таки спрашивают, Станислав Александрович, у вас прогноз, когда, на ваш взгляд, по ощущениям, может быть, могут состояться мирные переговоры до выборов президента США или после?
Подготовка к этим мирным переговорам будет вестись и до, и во время выборов. Неофициальная подготовка. Но сами официальные мирные переговоры, конечно, будут после выборов, поскольку США – важнейший игрок, важнейший участник этих переговоров, и без легитимного президента полностью Соединенных Штатов Америки их проводить нельзя. А до 20 января, до инаугурации следующего президента, трудно. В общем, нет субъекта, который мог бы с американской стороны взять на себя всю полноту ответственности за принятие решений.
И за это время может ли быть какая-то эскалация с российской стороны?
Она будет. Она будет периодически, потому что, повторимся, Кремль делает ставку на истощение полной Украины, на усугубление ее усталости от войны, на то, что с каждым днем, особенно в процессе разрушения критической инфраструктуры Украины, прежде всего энергетической, Украина должна быть все более и более склонна к переговорам на относительно устраивающих Москву условиях. Ну, а впереди зима, и уже всем понятно, что зима будет самой тяжелой за всю постсоветскую историю Украины и за историю войны. И, что сказать, сейчас там прогнозируется, что подача электроэнергии возможна только на полсуток в большинстве населенных пунктов и так далее. И что типа эта зима по кремлевскому замыслу тяжелейшая, сопровождающаяся в том числе очередными актами локальной и точной эскалации, должна дополнительно подтолкнуть Украину к переговорам. А тут, собственно, возникнет и новый американский президент.
Здесь у Ольги возникла гипотеза, что в сторону Собянина начали постреливать. Вот как раз бывшего министра культуры Кибовского посадили. Надо сказать, что он свой путинский, поэтому он, дескать, переименовал эту площадь. И это была его инициатива, а не санкционированная сверху.
Это мы сейчас... Нет, понимаете, инициатива, может быть, была его, но все равно без кремлевской санкции это нельзя было сделать. Это очень важное решение. В свое время я помню, что еще вегетарианские времена... УАУ РЖД и тогдашнего глава Владимир Иванович Якунин переименовали Ленинградский вокзал в Николаевский. Случился грандиозный скандал, и в течение суток это решение было отменено. Потому что Владимир Иванович Путин ясно дал понять, ну не только, что РЖД не имеет права переименовывать вокзалы, это прерогатива власти субъекта Российской Федерации, а тогда мэром Москвы был Юрий Лужков еще. Но, в принципе, Ленинградский – это святое. И это не может быть предметом вкусовщины, потому что Ленинград – это город, в котором родился Владимир Владимирович, и где его родители были блокадниками. Как же можно упразднить Ленинградский вокзал? Также и вообще отношения с Европой – это дело Путина. Это мы можем догадываться, что с Европой все плохо, но все равно, так сказать, Путин решает, плохо или хорошо. В данный конкретный момент исторического времени больше никто не решает. А Собянин постоянно находится в режиме такого мягкого сдерживания. Еще начиная с кампании по выборам мэра Москвы 2013 года, когда Алексей Анатольевич Навальный был предъявлен Собянину еще и как показатель того, что многие лидеры общественного мнения, активные такие горожане, образованные, не поддержат Собянина, если если что, что он не зазнавался. Но сам Сергей Семенович, безусловно, остается стержневым членом команды президента. Я думаю, ему как таковому ничто не угрожает, тем более, что и перемещение Кибовского с поста руководителя департамента культуры на пост советника после прошлогодних выборов мэра уже подчеркивал, что с Кибовским что-то не так, и Собянин был готов его слить.
Да, здесь вот как раз, значит, эксперты спросили разных экспертов разных стран, кто станет следующим президентом после смерти, ну, не то что после смерти, ну, после, значит, конца режима Владимира Путина. Желаем долгих лет жизни. И на первом месте Михаил Мишустин, на втором Сергей Собянин, на третьем Алексей Дюмин, на четвертом Дмитрий Медведев, на пятом Андрей Белоусов. Вы считаете, что это, ну, возможный сценарий? Вот именно вот этот список, как вам?
Это, опять же, по известному анекдоту про блондинку и динозавра, 50%. Это или нет. На сегодняшний день Владимир Ильич Путин не озабочен темой преемника, это совершенно точно, а озабочен только темой, чтобы ему прожить как можно дольше в добром здравии и не превратиться в Джозефа Байдена образца 2024 года, для чего, собственно, создается вся эта система генетической инженерии во главе с его дочерьми. Поэтому о преемнике он будет думать лет через 10. А, скорее всего, но если что-то случится, прилетит черный лебедь и застигнет Путина на президентском посту, то просто по Конституции исполняющим обязанности президента будет глава правительства, кто бы им ни был в тот момент.
Ну, то есть Михаил Мишустин, да, по...
Ну, например, если это случится при премьере Мишустине, то Мишустин.
Да. И вот как раз у нас время подошло к концу. Здесь завершающий вопрос в чате пишет наш Тамара. Тамара, какие у вас новые форматы появятся на YouTube-канале? Если появятся, Тамара
ждет. Да, появятся обязательно. Каникулы заканчиваются. По многочисленным просьбам трудящихся, но какие именно, я сообщу в ближайшие дни. А если бы у меня было что сообщить, так уж сообщил бы. Не удержал бы в себе, как тот самый шпион, который, напившись, рассказывает, как он взорвет Парижскую Олимпиаду. Так что следите за моей рекламой, она в ближайшие дни обязательно вас последует. Уже одна программа нового формата снята, и сейчас я сдаваю с нее пылинки, чтобы не сглазить. В ближайшие дни вам доложу. Все.
Спасибо огромное. Друзья, это было Sit-Down Show. Да, политолог Александр Станислав Белковский, прошу прощения, а Сергей Александрович, он в небольшом отпуске, но хотя вот нам Станислав рассказал, что, дескать, там у них небольшой конфликт произошел. Поверили, и будем ждать следующего четверга, когда они решат свои противоречия, и обязательно Александр Бунтман вернется. Я пока расскажу, что у нас сегодня будет в эфирах. В 19.05 у нас будет Станислав Кучер с особым мнением. С ведущей Ольгой Журавлевой в 21.05 «Пастуховские четверги» на своем месте с Владимиром Борисовичем Пастуховым, Алексеем Алексеевичем Венедиктовым и в 22.05 «Один» с Дмитрием Быковым. Сегодняшняя тема урока литературы — Дэниел Китс. Может быть, вы читали «Цветы» для Элджернона, потрясающая книга. Очень рекомендую. И, друзья, оставайтесь на живом гвозде. Меня зовут Евгения Родионова, а помогал нам сегодня сопровождать эфир Андрей Меликов, режиссер. Спасибо большое за ваши вопросы и участие. До скорых встреч. Пока.